Давайте откроем книгу Притчи, шестую главу. Первая часть — это наставление моему сыну. Это просто хороший отцовский совет сыновьям. Шестая глава является продолжением этих наставлений, которые открываются словами «Сын мой». «Сын мой, если ты поручился за ближнего твоего и дал руку твою за другого, ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих. Сделай же, сын мой, вот что, и избавь себя, так как ты попался в руки ближнего твоего. Пойди, поди к ногам и умоляй ближнего твоего, не давай сна глазам твоим и дремания веждам твоим, спасайся, как серна из руки и как птица из руки птицелова». Кто-то сказал, что лучший способ потерять друга — это одолжить ему деньги. К сожалению, многие дружеские отношения были потеряны именно на этой почве. Если ты поручился за друга, если ты стал его поручителем, если ты сказал «хорошо, запишите это на мой счет» или «я вам за него ручаюсь», сын мой, ты в опасности, иди скорей к твоему другу, ибо ты своими же устами поймал себя в ловушку, избавь себя от него, если это только возможно, смири себя и постарайся выпутаться из этой ситуации. Или еще хуже, если ты заключил договор с чужим человеком, вот что означает вторая половина первого стиха, если ты сказал «хорошо, давай так и сделаем», и вы пожали друг другу руки. Конечно же, очень интересно наблюдать за ними в их сделках. Даже до сегодняшнего дня одна из наших любимых неофициальных экскурсий в Израиль — это рано утром в пятницу пойти к овечьим воротам и наблюдать за тем, как они привозят на рынок на продажу своих овец. Продавцы и покупатели собираются вместе. Это незабываемое зрелище, когда вы стоите там и наблюдаете, как один за другим подъезжают микроавтобусы, наполненные людьми. Открываются двери, и из них потоком выливаются люди. Открываются кузова грузовиков, и из них выходят овцы. Подъезжают все новые грузовики и фургоны, выходят новые люди и новые овцы. Всех овец собирают в одно место, недалеко от угла стены напротив музея Рокфеллера, каждую пятницу утром. А потом эти люди начинают торговлю. И когда они торгуются, они кричат друг на друга. Понимаете, они просто стоят там и кричат друг на друга, грозя друг другу кулаками. Иногда кажется, что они вот-вот вытащат из складок одежд нож, и дело примет другой оборот. Потому что они кричат так, как будто они действительно очень злы друг на друга. Это поразительнейшая сцена со всеми этими криками. Один из торгующихся поворачивается и уходит в сторону. Пройдя немного, он поворачивается и кричит на другого. Потом снова отходит еще немного, и снова поворачивается, и снова что-то кричит. После того, как они поупражнялись в этом какое-то время, довольно скоро вы видите, как они бьют друг друга по рукам. Покупатель залезает в карман, достает бумажник, вытаскивает деньги, берет своих овец и уходит. Это действительно поразительное зрелище. Пожатие рук — это символ. Хорошо, договорились, сделка заключена. Сын мой, если ты протягиваешь свою руку чужому человеку, ты в опасности. Будь осторожен с этим, избавься от этого как можно скорее, как серна из руки охотника или как птица из сети птицелова. Итак, первое наставление против поручительства за другого человека. Второе наставление против лени. Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Доколе ты, ленивец, будешь спать? Когда ты встанешь от сна твоего? Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя как разбойник. Итак, наставление относительно лени. Пойди к муравью. Нам известно, что Соломон был очень продуктивным и разносторонним писателем. Он написал около 3000 притч, множество псалмов, книги по биологии и по ботанике. Таким образом, он был человеком, близко знакомым с природой. И мы еще вернемся к этому, когда дойдем до притч, где он говорит об определенных характеристиках различных животных и насекомых. Но здесь он говорит: «Пойди к муравью, научись у него и будь мудрым». Наблюдать за муравьями — очень интересное дело. Они, наверное, самые трудолюбивые из всех маленьких насекомых. Очень интересно наблюдать за тем, как они снуют туда и сюда, как они работают, как они собирают строительные материалы и пищу. Я обожаю наблюдать за муравьями. Иногда я садился на скамейку во дворе с кусочком хлеба, крошил этот хлеб и бросал его на землю, и наблюдал за тем, как малюсенький муравей подбегал к такой крошке и пытался сдвинуть ее. Тянул и толкал ее, потом к нему на помощь приходил другой муравей, и они вместе потихоньку передвигали этот кусок. Просто поразительно наблюдать за ними, как они так прилежно и трудолюбиво собирают себе запасы еды. Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя. Часто задаешься вопросом, как же они общаются друг с другом. Но вполне очевидно, что они как-то обмениваются информацией и договариваются. Потому что если у вас в доме появляется пара муравьев, и они обнаруживают там что-то сладкое, очень быстро они передают об этом всем своим родственникам, двоюродным братьям и сестрам, дядям, тетям и всем остальным. И очень скоро к вам в гости собирается все племя. Вы когда-нибудь задумывались о том, какого размера должен быть мозг муравья? Это ли не миниатюра? Но в то же время, несомненно, какая способность сообщения и, конечно же, способность работать сообща, и мне кажется, что этому всем нам стоило бы поучиться, без начальника и надсмотрщика, который стоит и целый день выкрикивает поручения, они вместе берутся за этот кусочек хлеба и очень скоро утаскивают его в свои кладовые. И вы только видите, как эта хлебная крошка двигается по земле. Возможно, на это им потребуется какое-то время и немало усилий, но в конце концов они скоординируют свои усилия без какого-то приставника, начальника или повелителя. Они умеют работать вместе, работать сообща. Заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Остерегайся лени, ибо немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет бедность твоя, это неизбежно. В следующей части он говорит о нечестивце, о человеке, который ходит со лживыми устами сея коварство. Человек лукавый, человек нечестивый, ходит со лживыми устами, мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими, коварство в сердце его. Он умышляет зло во всякое время, сеет раздоры. Зато внезапно придет погибель его, вдруг будет разбит без исцеления. Нечестивый человек со лживыми устами. Он подмигивает глазами своими. Все что угодно, но сегодня, зная, что я буду учить об этом стихе, перед служением у меня начал дергаться левый глаз. И вот он дергается до сих пор. Я посмотрел в зеркало на это подергивание и подумал. Надеюсь, никто не подумает, что я подмигиваю, особенно сегодня, когда мне надо будет говорить об этом стихе. Я даже принял несколько капсул витамин. Я подумал, может быть, у меня стресс и стрессовый недостаток витамин. Надеюсь, что это дергание прекратится. Но я не подмигиваю, не причисляйте меня к категории таких людей. Слава Богу, это подергивание прекратилось. Но что меня заинтересовало, так это то, что Бог говорит о нечестивых. Придет погибель. В этом случае она придет внезапно, без исцеления. Как это трагично, когда Бог говорит, что человеку нет исцеления, что ему уже ничего не поможет, для него нет надежды, для него нет лекарства. Далее мы видим следующее. Вот 6, что ненавидит Господь, даже 7, что мерзость души его. Я должен ненавидеть то, что ненавидит Бог, и, несомненно, я должен избегать того, что ненавистно Богу. Поэтому очень важно, чтобы мы рассмотрели эти 7 вещей, и еще важнее, чтобы мы не были виновны ни в чем из этих 7. Во-первых, Бог ненавидит глаза гордые. Библия говорит, погибели предшествует гордость и падению надменность. О, эти гордые глаза! Неоднократно Писание говорит нам о том, чтобы мы смиряли себя, и тогда Он превознесет нас. Второе, что ненавидит Бог — язык лживый, потом руки, проливающие кровь невинную, следующее — в сердце кующие злые замыслы, потом ноги, быстро бегущие к злодейству, потом лжесвидетель, наговаривающий ложь, того, кто ложно свидетельствует против другого, и последнее — и сеющий раздор между братьями. Бог ненавидит разделение и разделение, которые зачастую происходят в теле Христовом в церкви. Павел сказал: «Остерегайтесь производящих разделение среди вас, избегайте их! Бог ненавидит тех, которые сеют раздор между братьями». Как хорошо и как приятно жить братьям вместе! Какое почтение этим оказывается Богу, и как Бог ненавидит всякого, который виновен в сеянии раздора между братьями! В следующей части все эти стихи как бы разделяются на маленькие группы. Следующая из них говорит о том, как важно слушать советы и наставления родителей. «Сын мой, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей. Навяжи их навсегда на сердце твое, обвяжи ими шею твою. Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя, когда ляжешь спать, будут охранять тебя, когда пробудишься, будут беседовать с тобою, ибо заповедь есть светильник и наставление — свет, и назидательные поучения — путь к жизни». Как важны советы и наставления родителей, что, конечно же, подразумевает под собой благочестивых родителей. Их наставления — как светильник, как свет, который указывает вам путь. Дальше он снова возвращается к разговору о нечестивой женщине. Это предостережение. «Чтобы остерегать тебя от негодной женщины, от льстивого языка чужой, не пожелай красоты ее в сердце твоем, и да не увлечет она тебя ресницами своими. Они могут оказаться ложными, потому что из-за жены блудной обнищевают до куска хлеба, а замужняя жена уловляет дорогую душу. Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? Может ли кто ходить по горящим угольям, чтобы не обжечь ног своих? То же бывает и с тем, кто входит к жене ближнего своего, кто прикоснется к ней, не останется без вины. Не спускают вору, если он крадет, чтобы насытить душу свою, когда он голоден, но, будучи пойман, он заплатит всемеро, отдаст все имущество дома своего. Кто же прелюбодействует женщину, у того нет ума. Тот губит душу свою, кто делает это. Побои и позор найдет он, и бесчестие его не изгладится, потому что ревность — ярость мужа, и не пощадит он в день мщения. Не примет никакого выкупа и не удовольствуется, сколько бы ты не умножал даров. Храни себя от негодной пагубной женщины, не возжелай красоты ее в сердце твоем. В Новом Завете Иисус, в Нагорной проповеди, говоря о законе, которому они все были научены от начала. Так вот, Иисус многими примерами показывал, что, давая этот закон, Бог был заинтересован в отношении человеческого сердца к закону. Для Бога отношение человеческого сердца к поступкам было намного важнее, потому что вполне возможно совершать правильные поступки, но при этом иметь совершенно неправильное отношение. Но Бог смотрит на сердце человека. Закон говорил, и фарисеи учили народ, что закон говорит «не прелюбодействуй». Да, закон действительно говорил «не прелюбодействуй», но Иисус сказал: «А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Иначе говоря, важно внутреннее отношение человека. Поэтому-то в предыдущих главах Соломон сказал: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». И вот Иаков говорит нам, будучи искушаем, пусть никто не говорит: «Бог искушал меня», потому что Бог не искушает никого делать зло, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех. Если вы последуете за своей похотью, она приведет вас ко греху. Все начинается в сердце. Берегитесь, не поддавайтесь. Как сказал Павел: «Юношеских похотей убегай, ибо они погружают людей в бедствие и погибель. Поступай, как Иосиф, спасайся оттуда как можно скорее». Если вы начинаете чувствовать, что вам становится труднее и труднее с этим справляться, просто поворачивайтесь на 180 градусов и бегите изо всех сил как можно быстрее. Он продолжает это наставление сыну в 7 главе. Там он все еще говорит об этих женщинах неправильного склада. «Сын мой, храни слова мои и заповеди мои, сокрою себя. Храни заповеди мои и живи, и учение мое, как зрачок глаз твоих. Навяжи их на персты твои, напиши их на скрижали из сердца твоего. Скажи мудрости: ты сестра моя, и разум назови родным твоим, чтобы они охраняли тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает слова свои. Храни мои заповеди, скажи мудрости: ты, сестра моя, будь мудр, сын мой. Вот однажды смотрел я в окно дома моего, сквозь решетку мою, и увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу, переходившего площадь близ угла ее и шедшего по дороге к дому ее, в сумерки, вечер дня, в ночной темноте и во мраке. И вот навстречу к нему женщина в наряде блудницы с коварным сердцем, шумливая и необузданная, ноги ее не живут в доме ее, то на улице, то на площадях и у каждого угла строит она ковы. Она схватила его, целовала его и с бесстыдным лицом говорила ему: «Мирная жертва у меня, сегодня я совершила обеты мои, что означало: по закону я чиста, мое время очищения закончилось». Каждый месяц после так называемого периода очищения женщина должна была принести мирную жертву, и тогда вы считались церемониально чистыми для сексуальных взаимоотношений. Мне это показалось интересным. Интересный парадокс. Она соблюдает закон об очищении. Она следует закону. Я совершила мои обеты. Я принесла мою мирную жертву, я исполнила свои обеты. Церемониально я чиста. Я могу вступать в сексуальные отношения. И в то же время эта блудница, пытающаяся втянуть человека в этот странный парадокс послушания закону и в то же время непослушания Богу. К сожалению, мы наблюдаем такой парадокс слишком часто. В религиозных кругах, где почему-то мы следуем какому-то извращенному суждению, думая, что потому что я хожу в церковь, потому что я сделал что-то праведное и благочестивое, теперь у меня есть какое-то разрешение для того, чтобы поступать неправильно. Это смесь света и тьмы, ходя по духу и пытаясь жить по плоти, пытаясь угождать Богу и все равно следуя похотям моей собственной плоти. Это несовместимо, и все же мы так часто видим это в религиозных кругах, где люди пытаются жить с этой странной смесью плоти и духа. И вот так же и она. «Знаешь, я принесла мою мирную жертву, у меня все в порядке, я исполнила свои обеты. Войди ко мне в дом, мой муж уехал. Он взял с собой кошелек денег, он отправился в дальнюю дорогу, его не будет дома до полнолуния. Приходи, приходи!» Как это неверно! Как часто молодые люди из нашей молодежной группы рассказывают о том, как они встретили кого-то здесь, в церкви, и потому что они встретили этого человека в церкви, они решили, что в моральном смысле все будет в порядке. А потом на свидании или просто при встрече ребята выпускают свои похоти на свободу. Они думают, что потом придут в церковь, почитают слово, споют песни, поднимут руки вверх в поклонении Богу, и все будет в порядке. А потом вы выходите со служения, и все возвращается на свой круг, и вы уже снова пытаетесь предпринять какие-то шаги, какие-то весьма неприличные шаги. Такого быть не должно. Это ужасное непостоянство. Она схватила его, целовала его и с бесстыдным лицом говорила ему: «Мирная жертва у меня! Сегодня я совершила обеты мои. Поэтому и вышла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя, и нашла тебя. Коврами я убрала постель мою, разноцветными тканями египетскими, спальню мою надушила смирную, алоем и корицею. Зайди, будем упиваться нежностями до утра, насладимся любовью». И вот снова это совершенно ошибочное представление, которое бытует и до наших дней. У людей существует весьма странная терминология. Сексуальные взаимоотношения или сношения они называют любовью. Это может быть выражением любви, но когда это происходит вне брака, это является проявлением похоти. Поэтому вместо того, чтобы говорить «пойдем насладимся любовью», на самом деле вы должны сказать «пойдем насладимся похотью». «Давай удовлетворим желание нашей плоти». Но в этом совершенно нет настоящей любви. Настоящая любовь отдает, а не пытается что-то получить. Настоящая любовь не ищет своего. Но до сего дня люди извращают это представление о любви. «Мы вчера занимались любовью», — говорят они. Нет, это унижение понятия любви. Если только, как я сказал, это не происходит в священных узах брака, как Бог предопределил этому быть, тогда это становится прекрасным выражением любви между мужем и женой, когда двое, как сказал Бог, становятся одной плотью. Потому что мужа нет дома, он отправился в дальнюю дорогу, кошелек серебра взял с собою, придет домой ко дню полнолуния. Множеством ласковых слов она увлекла его, мягкостью уз своих овладела им. Тот час он пошел за нею, как вол идет на убой и как олень на выстрел, доколе стрела не пронзит печени его, как птичка кидается в силки и не знает, что они на погибель ее. Итак, дети, слушайте меня и внимайте словам уст моих. Да не уклоняется сердце твое на пути ее, не блуждай по стезям ее, потому что многих повергла она ранеными, и много сильных убиты ею. Дом ее — пути в преисподнюю, нисходящие во внутренние жилища смерти. Говоря и предостерегая своего сына от нечестивой женщины, прежде всего он говорит о том, что она может довести мужчину до нуля, до уничтожения. Сколько драгоценных семей было уничтожено ложью таких женщин? Сколько семей страдают сегодня, потому что какая-то молоденькая девочка красуется перед вами в офисе? Она льстит своими словами, она говорит вам, какой вы умный, какой вы сильный, какой вы мужественный. Вы приходите домой, и ваша жена, может быть, говорит, почему бы тебе хоть иногда не заняться делом? Когда ты прибьешь вешалку, ты такой ленивый, и вы попадаете под перекрестный огонь. Очень скоро вы воображаете себе, что вы влюблены, и очень скоро вы будете уничтожены, потому что многих повергла она ранеными, и много сильных убиты ею, дом ее, пути в преисподнюю. В 8 главе мы читаем оду мудрости. Мудрость уподобляется человеку, и из-за этого олицетворения мудрости в этой главе многие даже сравнивают мудрость здесь с Иисусом Христом, ибо в нем сокрыты все сокровища премудрости и видения. Несомненно, здесь можно провести какие-то параллели, потому что Христос является душою и сердцем мудрости. В нем сокрыты все сокровища мудрости. Поэтому, конечно же, можно составить определенные аналогии между мудростью и Иисусом Христом. Не премудрость ли взывает, и не разум ли возвышает голос свой? Конечно же, это становится ярким контрастом по сравнению с предыдущей главой, где эта шумливая, упрямая, бесстыдная женщина ходит по улицам, обольщая людей льстивыми словами своих уст. Она становится на возвышенных местах, при дороге на распутьях, она взывает у ворот при входе в город, при входе в двери. К вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой. Научитесь, неразумные, благоразумию и глупые разуму. Слушайте, потому что я буду говорить важное, и изречение уст моих правда. Ибо истину произнесет язык мой, и нечестие — мерзость для уст моих. Все слова уст моих справедливы, нет в них коварства и лукавства. Все они ясны для разумного и справедливы для приобретших знания. Примите учение мое, а не серебро, лучше знание, нежели отборное золото. Иначе говоря, предпочтите мудрость богатству, потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с нею. Я премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Страх Господен ненавидит зло. Теперь говорит мудрость и провозглашает. Гордость и высокомерие и злой путь, и коварные уста я ненавижу. У меня совет и правда, я разум, у меня сила, мною цари царствуют, и повелители узаконивают правду. Мною начальствуют начальники и вельможи, и все судьи земли. Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня. Богатство и слава у меня, сокровище непогибающее и правда. Плоды мои лучше золота, и золото самого чистого, и польза от меня больше, нежели от отборного серебра. Я хожу по пути правды, по стезям правосудия, чтобы доставить любящим меня существенное благо, и сокровищницы их я наполняю. Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих из кони. От века я помазана от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основание земли, тогда я была при нем художницею и была радостью всякий день, веселясь пред лицом его во все время, веселясь на земном кругу его, и радость моя была с сынами человеческими. Итак, дети, послушайте меня, и блаженны те, которые хранят пути мои. Послушайте наставления, и будьте мудры, и не отступайте от него, Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих. Потому что кто нашел меня, тот нашел жизнь и получит благодать от Господа, а согрешающий против меня наносит вред душе своей. Все ненавидящие меня любят смерть. Итак, мы видим, как Соломон наставляет нас о мудрости. Как мудрость взывает к людям: «Придите ко мне, познайте меня, поймите, прислушайтесь ко мне». Как ценна мудрость! Это огромное сокровище. Помните, когда Давид умер, и Соломон был помазан царем на его месте? Господь пришел к Соломону и сказал ему: «Проси у меня, чего тебе угодно». Тогда Соломон молился Господу и сказал: «О Господь, я прошу, чтобы ты дал мне мудрость, чтобы я мог управлять твоими людьми». Соломон осознавал, какая огромная ответственность была возложена на него, когда он принял скипетр своего отца Давида и стал править Израилем. Он осознавал, какая это огромнейшая ответственность, и он также осознавал свою собственную неспособность исполнить эту ответственность. «О Боже! Мне нужна Твоя мудрость, чтобы знать, как править Твоим народом, чтобы я мог входить и выходить перед ними, чтобы я был подобающим царем». И Бог сказал Соломону: «Соломон, прося мудрости, ты просил хорошего, потому что ты не просил богатства, потому что ты не просил славы, ты не просил, чтобы я предал тебе в руки твоих врагов, но вместо этого ты просил мудрости. Прекрасный выбор! И потому что ты не просил богатства, славы и жизни своих врагов, но вместо этого просил мудрости, я не только дам тебе мудрость, но вместе с нею дам тебе и богатство, и славу, и все остальное». И вот Бог даровал Соломону мудрость выше всех его предшественников. Так что со всего мира люди приезжали к Соломону, чтобы сидеть у его ног и послушать мудрость этого человека. Поэтому вполне подобающе, что этот человек, которому Богом была дарована такая мудрость, и который знал ценность и пользу мудрости, наставляет в пользу мудрости. И в этом олицетворении мудрости я уверен, что, читая эти стихи, вы можете увидеть параллели и аналогии, которые могут быть проведены к Иисусу Христу, как Он был с Господом от начала творения, и прекрасное выразительное описание творения земли. Интересно, как было все до того, как Бог сотворил землю? Интересно, что вообще существовало? Какие были измерения и так далее? Прежде чем была создана земля, до того, как Бог положил ее основания, до того, как Он установил границы морей, до того, как Он возвел горы и вершины, я была там. Девятая глава продолжает это прославление мудрости. «Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его, заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу. Послала слуг своих провозгласить с возвышенностей городских: кто неразумен, обратись сюда. Искуда умному она сказала: идите, ешьте хлеб мой и пейте вино мною растворенное, а оставьте неразумие и живите, и ходите путем разума». Иначе говоря, мудрость приглашает всех прийти и вкусить от нее. Вот почему Давид сказал Соломону: «Сын, мудрость — это самое важное. Приобретай мудрость». Теперь Соломон говорит, что мудрость приглашает людей. «Я приготовила пир, я приготовила его для вас, приходите и вкусите от меня». Дальше он говорит в седьмом стихе: «Поучающий кощунника наживет себе бесславие». Если вы поучаете кощунствующего, что он сделает, так это он тут же обернется и будет издеваться над вами. Он не примет вашего наставления. «Поучающий кощунника наживет себе бесславие и обличающий нечестивого пятно себе». Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя, обличай мудрого, и он возлюбит тебя. Если вы обличаете кого-то и получаете за это от него в нос, тогда вы знаете, что это нечестивый. Если же он возлюбит вас за это, вы узнаете, что это мудрый человек. Одна из притч говорит: «Глупый ненавидит наставление». Дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее. Научи правдивого, и он приумножит знания. Начало мудрости — страх Господень. Это очень похоже на 7 стих 1 главы, где после того, как Соломон представляет притчи и говорит нам, что такое притчи и каково их предназначение, он начинает свою первую притчу, провозглашая начало мудрости — страх Господень. Здесь он снова говорит «начало мудрости — страх Господень». И кажется, что это параллельные утверждения, но между этими двумя фразами есть огромная разница. Эта разница заключается в еврейских словах, которые в обоих случаях переведены как «начало». На иврите это два разных слова с совершенно разными значениями. После того, как Соломон объясняет нам, что такое притчи и каково их предназначение, чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума и так далее, он потом провозглашает начало мудрости — страх Господень. Это слово «начало» в 7 стихе 1 главы означает сумму или полноту мудрости. Вся мудрость сосредоточена в страхе Господа. Иначе говоря, если человек не имеет страха Господня, он глуп, он не имеет мудрости. Страх Господен — это действительно сумма, сущность мудрости. Здесь же еврейское слово «начало» означает начинание, старт. Здесь страх Господен — это начало мудрости. Это старт, первый шаг мудрости. Это вся сумма мудрости, но это также и первый шаг мудрости. Само же слово «мудрость» в этих двух случаях также различно. В 1 главе было бы точнее перевести его как «знание». Отличие между знанием и мудростью в том, что знание дает вам факты. Мудрость же будет направлять вас к правильным действиям в использовании этих фактов вашей жизни. Многие люди обладают обширным знанием, но у них не так много мудрости. Они знают множество фактов, в их голове хранится множество знаний, но они абсолютно глупы, когда дело доходит до действий. Я постоянно поражаюсь тому, какие глупости совершают умные люди. Люди, которые обладают докторскими степенями и обширнейшим знанием, но при этом у них совершенно нет мудрости. У них явно что-то не в порядке с головой. И правительство содержит таких людей, которые стали практически гуманоидами. Все, что они делают, это сидят целый день за столами в своих кабинетах, а правительство щедро им за это платит. Все, что они делают, это размышляют далекими абстрактными понятиями. Они сидят там целыми месяцами, не говоря никому ни слова. Вы можете входить, выходить, они даже не заметят вашего присутствия. А потом у них в голове возникают эти потусторонние неземные концепты. Довольно скоро, через несколько месяцев такого сидения, они встают, подходят к доске и начинают выписывать формулы и тому подобное. Разные схемы и чертежи. Потом у правительства есть другие люди, которые должны взять эти формулы и чертежи и проверить, действительно ли они работают. У нас есть друг, который работает на этом втором этапе, и это он рассказал нам об этих гуманоидах, которые сидят в своих кабинетах, и об их совершенно немыслимых идеях, когда они думают о том, как можно передавать определенные мозговые волны снаружи, так, чтобы люди без глаз могли видеть. Знаете, когда через мозг человека извне пропускаются определенные мозговые волны, так что у него возникает иллюзия видения, хотя его глаза и не видят. Или как передавать звуковые волны, чтобы их могли слышать глухие? Над такими и подобными вещами они работают, развивают их и пытаются осуществить свои идеи. Такие далекие от реальности концепты. У этих людей огромное знание, но у них не хватает мудрости. Этот мой друг рассказывал мне, что очень часто вся их работа стопорится только потому, что многие из них не могут сложить простую колонку чисел. Их умы слишком сложны для того, чтобы иметь дело с простой математикой. И, конечно же, у них нет никакой семейной жизни. Они существуют в изоляции своих собственных умов. Они научены погружаться в себя, в свои собственные умы и концепты, немыслимые, далекие от реальности. Итак, знание — это иметь собрание фактов. Мудрость же — это знать, что делать с этими фактами. Это правильное использование знания или применение знания. Вот почему мудрость настолько важна. Страх Господен — это начало, это первый шаг мудрости. В предыдущей главе мы читали «Страх Господен ненавидит зло». Слово «страх» очень раздражает многих людей, потому что мы при этом представляем себе какого-либо рода фобию, боязнь. Но слово, переведенное здесь «страх», — это не боязнь, не фобия. Это особого рода почтение и благоговейный страх, когда мы по-настоящему задумываемся о Боге, Его величии, Его власти, о том, кто Он есть. Это тот трепет, который охватывает вас при этом. Это и есть страх Господен. Это желание делать то, что Бог хочет, чтобы я делал. Любить то, что любит Бог, ненавидеть то, что ненавидит Бог. Это желание угождать Ему, которое появляется, когда мы осознаем, кто есть Бог. Вот в чем заключается страх Господен. И это начало мудрости. И познание святого разум. Мы живем в такие дни и в такие времена, когда понятия добра и зла очень смешаны и практически уничтожены. Люди больше не знают, что хорошо и что плохо. Мы говорим об этике случая, о выяснении ценностей, когда отвергается какое-либо общее основание добра, истины и правоты. Все становится относительным в этом мире, в зависимости от ситуации. Но познание святого — это разум. Разум, истинное понимание, заключается в том, когда вы осознаете, что же действительно свято и что чисто. Это познание Бога и того, что Он говорит. Мудрость продолжает свою речь и говорит, «Потому что через Меня умножатся дни твои, и прибавится тебе лет жизни. Если ты мудр, то мудр для себя, и если буйен, то один потерпишь». Женщина безрассудная, шумливая. Соломон знал о женщинах очень многое. У него было множество жен и наложниц. Женщина безрассудная, шумливая, глупая и ничего не знающая садится у дверей дома своего на стуле на возвышенных местах города, чтобы звать проходящих дорогу, идущих прямо своими путями. Кто глуп, обратись сюда. И скудоумному сказала она, воды краденные сладкие, и утаенный хлеб приятен, и он не знает, что мертвецы там, и что в глубине преисподней зазваны ею. В 10 главе начинаются отдельные притчи. Большинство из этих разрозненных притч построено на контрасте, где мудрое противопоставляется глупому, нечестивый противопоставляется праведнику, а усердный — ленивому. Практически в каждой из них вы увидите такой контраст. И между этими притчами в большинстве случаев нет никакой связи. Каждая из них — это замечательная маленькая истина, упакованная сама по себе. Каждая из них разъясняет сама себя. Теперь мы открываем пред собой эти маленькие, разрозненные, наполненные сущностью утверждения. Притча Соломона. Сын мудрый радует отца, а сын глупый — огорчение для его матери. Вы говорите, «О, это мой сын!» или «Это ее сын!» Мудрый сын — это мой сын, а глупый — ее. Не доставляют пользы сокровища неправедные или то, что было приобретено неправедным путем. Правда же, избавляет от смерти. Не допустит Господь терпеть голод в душе праведного, стяжание же нечестивых исторгнет. Интересная притча. Бог позаботится о своих. Он не позволит голодать душе праведного, нечестивые же лишатся своего. Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. Одно, что замечено в притчах и на протяжении всей Библии, это то, что Бог чтит и желает того, чтобы во всех ваших деловых предприятиях вы были предельно честны и справедливы. Не пытайтесь нажиться за счет другого, или, как мы читаем дальше, когда покупатель говорит «это плохо», «это ничего не стоит», а потом, отойдя, хвалится тем, как выгодно он провернул дело. «Плохо, ничего не стоит», а потом вы отходите и говорите «посмотрите, как я сторговался, смотрите, что я купил, и всего лишь за 1000 рублей, как я надул этого простака». Бог всегда против тех, чьи руки ленивы. Поступайте честно, не будьте ленивы, но будьте прилежны. Чьи руки ленивы, тот обеднеет. Все к вам и вернется, вы не останетесь в деле, ваше предприятие не устоит, но если вы честны и прилежны в вашем деле, тогда вы заработаете себе этим почет и уважение. Ваша репутация обязательно разойдется по окрестностям, и она будет либо хорошая, либо плохая. Собирающий во время лета — сын разумный, спящий же во время жатвы — сын беспутный. Благословение на голове праведника уста же беззаконных заградит насилие. Память праведника пребудет благословенно, а имя нечестивых омерзеет. Подумайте об этом еще раз. Как вы хотите, чтобы люди думали о вас, когда вас здесь уже не будет? Память о праведных будет благословенна, а если вы нечестивы, то ваше имя омерзеет. Мудрый сердцем принимает заповеди, а глупый устами приткнется. Кто ходит в непорочности, тот ходит безопасно, а кто превращает пути свои, тот будет наказан. Кто мигает глазами, тот причиняет досаду, а глупый устами приткнется. Уста праведника — источник жизни, уста же беззаконных заградит насилие. Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи. Это цитируется в Новом Завете, где нам говорится «любовь покрывает множество грехов». Ненависть, если вы исполнены ненавистью, она будет возбуждать раздоры. Все будут вас ненавидеть, но если вы любящий человек, то тогда люди будут со снисхождением относиться к вашим ошибкам. Если вы любящий человек, это покрывает столько промахов и ошибок. Если вы ненавидящий человек, полный ненавистью, тогда, ой-ой-ой, люди будут высматривать ваши промахи. Они с нетерпением будут ожидать, когда же вы сделаете какую-нибудь глупость. Для всех будет радостью и удовлетворением, если они смогут найти у вас что-то неправильное. Все будут видеть ваши недостатки. Но если вы любящий человек, тогда вам простится множество ошибок. Поэтому, если вы не идеальны, тогда вам лучше быть любящим человеком, и ваши отношения с людьми будут в порядке. Ибо любовь покрывает множество грехов, все грехи. В устах разумного находится мудрость, но на теле глупого розга. Мудрые сберегают знания, но в устах глупого близкая погибель. Имущество богатого — крепкий город его, беда для бедных — скудость их. Труды праведного к жизни — успех нечестивого ко греху. Кто хранит наставление, тот на пути к жизни, а отвергающий обличение — блуждает. Кто скрывает ненависть, у того уста лживы, и кто разглашает клевету, тот глуп. Здесь нет контраста, здесь просто говорится о двух вещах. Человек, который лживыми устами скрывает ненависть, то есть обманщик, лицемер, и человек, который разглашает клевету. Когда вы передаете клевету о ком-то, вы глупец. При многословии не миновать греха. Другими словами, чем больше вы говорите, тем больше возможность, что вы согрешите, а сдерживающий уста свои разумен. Лучше хранить свой рот на замке, и пусть люди думают, что вы глупец, чем открыть его и рассеять этим все сомнения. Это притча Чака Смита. Я взял это из этого 19 стиха. Нет ничего нового под солнцем. Отборное серебро — язык праведного, сердце же нечестивых — ничтожество. Уста праведного пасут многих, а глупые умирают от недостатка разума. Я обожаю этот стих. Благословение Господне, оно обогащает и печали с собою не приносит. О, Божьи благословения! Как они богаты, как наполнены! Как наполнены те времена, когда мы можем собираться все вместе в христианском общении, и при этом нет печали. Знаете, многие люди живут в мире, им кажется, что они замечательно проводят при этом время, но, о, какая печаль следует за этим, какие угрызения совести и раскаяния! Ведь все, в конце концов, заканчивается, и все возвращается обратно к вам. Но, знаете, Божьи благословения обогащают, и вдобавок к ним вы не получаете скорби, одно благо. Для глупого преступное деяние как бы забава, а человеку разумному свойственна мудрость. Чего страшится нечестивый, то и постигнет его, а желание праведников исполнится. Как проносится вихрь, так нет более нечестивого, а праведник на вечном основании. Коснись нечестивых несчастья, и нет их, а дом праведных стоит. Что уксус для зубов и дым для глаз, то ленивый для посылающих его. Я не знаю, каков уксус для зубов, но я знаю, что такое дым для глаз. Вы и сами знаете, это больно и неприятно. И если вы посылаете на работу ленивого, это тоже больно и неприятно. Таков ленивый для посылающих его. Страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся. Ожидание праведников — радость, а надежда нечестивых погибнет. Путь Господень — твердыня для непорочного и страх для делающих беззаконие. Праведник вовеки не поколеблется, нечестивые же не поживут на земле. Уста праведника источают мудрость, а язык зловредный отсечется. Уста праведного знают благоприятно, а уста нечестивых — развращенное. Все эти маленькие частички, сложенные в контрасте друг с другом, составляют собой классическую еврейскую поэзию, ибо они находили красоту в выраженных идеях и мыслях, нежели в ритме или рифме. В то время как для нас, чтобы привлекать нас, поэзия должна быть в рифме, она должна иметь ритм. Но в еврейской поэзии все заключается в мыслях, которые выражаются автором. И обычно эти идеи и мысли контрастируют друг с другом. Отличный пример этого мы видели в этой главе, когда праведный противопоставляется нечестивому и так далее. Эти контрасты еврейской поэзии просто прекрасны. Они упивались мыслью, контрастом образов, в то время как для нас нужен ритм, нужна рифма, и потом мы начинаем погружаться в ритм или рифму стиха. Ритм, понимаете ли, и нам это нравится. Вы бросаетесь в рифмующиеся слова, и ритм удерживает все в единое целое. Но в еврейской поэзии нет ритма, в ней нет рифмы, только мысли, и вы находите красоту в контрастирующих мыслях или в сложности развития мысли, что мы также видели здесь. Несколькие из этих стихов были построены на развитии мысли, но большинство из них — это контрастирующие идеи. Итак, теперь, когда мы переходим к этим маленьким двустишьям, вы начинаете понимать, что же такое притча, вы начинаете улавливать идею контраста и противопоставления в притчах, и также начинаете понимать, что представляет собой еврейская поэзия. Итак, в следующий раз мы продолжим чтение книги притч. Множество мудрости, множество разума вложено в эти притчи. И я молюсь, чтобы по мере того, как мы изучаем их, вы бы приняли слова мудрости и наставления усвоили правила благоразумия, правосудия, суда и правоты, чтобы они дали вам знания и рассудительность. Отче, мы благодарим Тебя за изучение Твоего Слова, и мы просим Тебя, Отец, сделай нас мудрыми, сделай нас людьми с разумными сердцами. О Господь, помоги нам войти в этот страх Господен, где бы мы обрели подобающее почтение и уважение к Тебе, научились любить то, что любишь Ты, ненавидя то, что ненавидишь Ты, чтобы мы ходили в праведности, в правоте нашего сердца пред Тобой, Господь, зная, что Ты, Господь, видишь нас день за днем. Ничто не скрыто от Твоих глаз. Господь, помоги нам жить в Твоем присутствии, в осознании Твоего присутствия. Помоги нам ходить во всей чистоте, святости и праведности. О Боже, очисти нас, сделай нас чистыми, так же, как чист Иисус Христос. Во имя Иисуса мы молим Тебя. Аминь.